Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Приветствуем вас, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. В нашем сегодняшнем выпуске мы будем знакомиться с материалами детского дореволюционного журнала «Задушевное слово». А стихотворение для вас подготовили учащиеся начальных классов средней общеобразовательной школы номер 4 города Сергиева Посада. Нашего микрофона Зуйкова Анна.
Мария Пожарова. Заклинание зимы. Разукрасила зима на уборе бахрома из прозрачных льдинок, звездочек, снежинок. Вся в алмазах, жемчуга, в разноцветных огоньках льет вокруг сиянье, шепчет заклинание. Лягте, мягкие снега, на леса и на луга, тропы застелите, ветви опушите. На окошках, Дед Мороз, разбросай хрустальный рост, легкие виденья, хитрые сплетенья. Ты, метелица, гуди, хороводы заводи, взвейся вихрем белым, в поле посидел. Спи, земля моя, усни, сны волшебные храни, жди в парчу одета нового рассвета.
Thank you.
Предлагаем вашему вниманию рассказ Александры Карловны Гиппиус «Завтра». «Ах, если бы мне подарили еще одну хорошенькую», — говорила Нина, держа перед собою куклу с продавленным глазом и без руки. «Вот хоть бы дядя Саша догадался подарить. Да не догадается. Твоя кукла не была ли сестрой милосердия в турецкую войну? И не оторвало ли ей руку ядром?» — спрашивает раз дядя. «А в глаз не улетела ли пуля?» «Красавица твоя кукла, нечего сказать. Уцелевший-то глаз у нее карий или голубой?» — спрашивает. «Ха-ха-ха, забавный дядя Саша. Все вздор болтает. Но он добрый. Зато я и люблю его, что он добрый». Так говорила Нина сама с собой, сидя вечером полураздетая в мягком мамином кресле. «Нина, ты играешь? Да, как видно, уже и спать собираешься». «А уроки на завтра, верно, не готовы?» — сказала мать, входя в комнату. «Я мамаша приготовила почти все. Осталось безделиться, переписать диктовку». «Так брось куклу и садись переписывать». «Я лучше это сделаю завтра, а сегодня поиграю». «Играть, когда не приготовлены уроки, — это не дело. Ты рискуешь, моя милая, получить опять дурные баллы». «Будь спокойна, мамаша. Завтра рано-ранехонько, когда все будут еще спать, я усядусь переписывать. Утром так удобно заниматься, никто не мешает». «Завтра, завтра, мамочка. А сегодня позволишь поиграть?» Мать прошла дальше взглянуть, что делает сын. Тот сидел за учебным столом, перед ним горела лампа и лежала раскрытая книга. На книге покоились руки его и голова. Мальчик спал. «Валя, Валя, проснись!» Он приподнял голову, но глаз не раскрыл. «Уроки твои готовы?» Приподнятая голова мальчика опять опустилась на руки. «Готовы?» — вторично спросила мать. Валя едва заметно пошевелил головой, что, как догадалась мать, означало «нет». «Когда же приготовишь?» «Завтра, завтра», — пробормотал Валя и снова заснул. «Смотри, Валя, ты будешь сожалеть о том, что все откладываешь на завтра». «Смотри, чтобы тебе не пришлось плакать из-за этого завтра», — сказала тихо мать, уходя из комнаты. Дети проводили осень с родителями в Царском селе и ежедневно ездили в Петербург, каждый в свою гимназию. Чтобы поспевать туда вовремя, надо было ездить с первым поездом. Для этого необходимо было вставать рано, а раннее вставание крайне затрудняло детей. Каждое утро горничная приходила будить их. Разбудит одного, отойдет от кровати, тот и заснет. Разбудит другого, и другой заснет. Снова разбудит, снова заснут. Тогда мать проводила по лицу дочери мокрой губкой, а отец обливал сына водой. Средства эти действовали на детей мгновенно. Тот и другая встрепенутся и вскочат. «Прощай, прощай, мамочка», — сказала Нина, целуя утром лежавшую еще в постели мать. «Диктовку списала?» «Когда же было списывать, мамочка? Я только что встала», — возразила Нина и бросилась в дверь. Пришел прощаться Валя. «Басню выучил?» «Ах, нет, было ли время учить? Вчера я весь вечер спал, а сегодня меня разбудили поздно. А вось учитель не спросит. Завтра выучу, и к пятнице буду знать». Слово «завтра» повторялось с детьми часто и заставляла мать охать и вздыхать. Она твердила им, что одни лентяи откладывают до завтра то, что могли бы сделать сегодня, и что такая дурная привычка не ведет к добру. Дядя Саша любил свою племянницу и баловал ее. Кукла большая, с прелестной восковой головкой, в изящном малороссийском костюме, была куплена и подарена дядей. Она открывала и закрывала глаза и говорила «папа», «мама». Нина была в восторге. Весь день проводила она теперь с куклой, шила для нее платья, шляпки. Она никогда еще не имела такой великолепной куклы и намеревалась беречь ее всю жизнь, со временем передать детям своим и даже внучатам. Дядя не оставил и Вале без подарка. Он купил ему ручного чижа, который умел доставать сам себе воду и корм, таща за ниточку ведрышко или бумажную тележку. Валя был счастлив не менее сестры. Уход за птицей он взял на себя и никому не позволял ни насыпать ей корму, ни наливать воды. Он даже и вставать начал раньше, чтобы иметь время до отъезда в город позаняться птицей. На той же неделе как-то вечером собралось у родителей Нины и Вали большое общество. В том числе было несколько человек детей. Были затеяны игры в фанты, в соседи, в кошку-мышку. Дети веселились как нельзя более. Веселились и взрослые, глядя на детей. Новая кукла переходила из рук в руки и изумляла всех красотой и нарядом. Шитье в малороссийском вкусе на переднике и рубашке восхвалялось в особенности молоденькими барышнями, которые имели обыкновение сами носить летом подобного рода наряд. Вален чижик тоже не был оставлен без внимания. Дети толпились около клетки, и каждый из них старался сунуть в нее, если не руку, то хоть палец, чтобы птица посидела на нем или хоть клюнула. При этом так часто отворялись и затворялись дверцы, что под конец вечера они слетели с петель. Но тут же один из мальчиков взялся повесить их снова. Повесил же он их так, что когда гости разъехались, и Валя пришел еще раз взглянуть на птичку, дверцы оказались возле клетки на подоконнике. Чижик, сидя на жердочке и спрятав головку под крылышко, спал, не зная, что путь к свободе был открыт для него. Чтобы привести клетку в порядок, надо было посидеть над нею несколько минут, а Вале хотелось спать. «Завтра», — подумал он, — «завтра, как только встану, тотчас примусь за работу и приделаю дверцы крепко-накрепко. Завтра, завтра». Он взял со стола один из больших альбомов и приставил его к клетке вместо дверец. «Нина, ты спрятала свою новую куклу?» — спросила мать. «Я оставила ее на ночь в гостиной». «Напрасно. Что же ей может сделаться там? Ночью некому ее и тронуть. Завтра спрячу». Залу и гостиную убирал обыкновенно Грицко, мальчик лет 16, привезенный из Малороссии. Грицко был от природы неловок и глуповат. Входит он на другой день рано утром в гостиную со щеткой и метлой в руках и останавливается при виде сидящей в кресле большой куклы, одетой по-малороссийски. Он глядит на нее и улыбается. Родной костюм напомнил ему деревню, сестер, девушек, баб, знакомых, и сердце его забилось от радости. Хотя был только октябрь месяц, но погода стояла холодная, и по ночам были уже легкие морозы, а потому требовалось от Грицка, чтобы каждое утро топился камин. Грицко в то утро наложил в камин большую массу углей и затопил. Но, развлеченный присутствием землячки, он забыл открыть перед тем трубу, и комната стала наполняться дымом. Пришлось отворить окно. При этом он заметил, что к клетке, она стояла на окне, был приставлен альбом. Найдя, что альбому здесь не место, он для порядка переложил его на стол. затем снова подошел к землячке и на сей раз, чтобы лучше рассмотреть ее, взял в руки. Вся запачканная углем ладонь, а также черные 5 пальцев отпечатались на вышитом переднике куклы. Тут же пришло ему в голову пододвинуть кресло к камину и поставить так, чтобы кукла смотрела прямо в огонь. «Придет барышня, посмеется», — подумал он и сам засмеялся. Чижик был не глуп, по крайней мере, не так глуп, как Грицко. В ту же минуту заметил он отсутствие дверец и вылетел. Сделав круг под потолком, он пролетел в сад. Грицко не видал этого и преспокойно продолжал мести полы в зале и гостиной. Пришел Валя с разными инструментами, чтобы чинить клетку. Нетрудно было догадаться, что птица, стоявшая у открытого окна, вылетела в сад. Но он все-таки посмотрел, не сидит ли она на люстре или на одном из деревьев, украшавших комнату. Затем он обвел глазами всю гостиную и, убедившись в горькой истине, принялся журить Грицко, который был, как тут же узнал Валя, причиной этого печального происшествия. С горя и досады он с трудом удерживался от слез и долго не мог успокоиться. Кукла, между тем, грелась перед пылающим камином. Восковое лицо ее до того разогрелось, что потекло. Глаза ослепились, волосы запахли гарью. Представьте себе ужас Нины, когда она вошла в гостиную с коробкой в руках, чтобы положить в нее куклу. Та ли это кукла? Боже мой! Где нос ее? Где прекрасные голубые глаза? Волосы, румянец, губы. Все слепилось и слилось в одно. Нина схватила себя за голову и заплакала. Никогда в жизни еще не испытывала она такого горя. А горе ее, как и брата, было от того только, что оба любили откладывать до завтра то, что могли сделать в тот же день. Не поленись она спрятать свою куклу вовремя, не лишилась бы она куклы, и, не отложив Валя починку клетки до следующего дня, не улетел бы чиж. До крайности обезображенное восковое лицо куклы производило на Нину такое неприятное грустное впечатление, что она просила скорее унести куклу прочь и никогда больше не показывать ей. Но мать, вопреки желанию дочери, распорядилась иначе. Она отнесла куклу в Нинину комнату, поставила ее на комод и повесила на куклу билетик с надписью «Завтра, завтра». Прозвучал рассказ Александры Гиппиус «Завтра». Он был опубликован во втором номере журнала «Задушевное слово» для детей младшего возраста за 1885 год. Передаем наш микрофон Вере Коробковой.
Валерий Брюсов. Первый снег. Серебро, огни и блестки. Целый мир из серебра. В жемчугах горят березки, черно-голые вчера. Это область чьей-то грезы, это призраки и сны. Все предметы старой прозы волшебством озарены. Экипажи, пешеходы, на лазуре белый дым. Жизнь людей и жизнь природы полны новым и святым. Воплощение мечтаний, жизнь с грезою игра. Этот мир очарований, этот мир из серебра.
В один из холодных январских дней 1901 года в редакцию журналов, издаваемых товариществом «Вольф», пришла молодая дама и, подавая небольшой сверток, сказала: «Я написала небольшой рассказ. Пожалуйста, прочтите его, и если найдете, что он интересен, напечатайте в одном из ваших журналов». Рассказ молодой дамы был прочитан в ближайшем заседании редакции, признан подходящим для помещения и был напечатан в книжке, издававшегося тогда товариществом «Вольф» журнала для взрослых «Литературные вечера». Когда молодая дама после этого опять зашла в редакцию, редактор сказал ей: «Судя по тому, как написан первый ваш рассказ, вы, наверное, могли бы писать интересные рассказы и повести для детей. Не попробуете ли писать для детей?» Молодая дама подумала и ответила: «Хорошо, я попробую. У меня сохранилось много, как мне кажется, интересных воспоминаний из моей жизни в институте. Я постараюсь обработать их в виде повести». Спустя несколько недель молодая писательница принесла в редакцию большую рукопись первой своей повести для детей. Повесть была признана редакцией очень интересной, и молодой писательнице было предложено сотрудничество в журнале «Задушевное слово», на что она охотно согласилась. И с тех пор на страницах «Задушевного слова» стали появляться один за другим рассказы, повести, стихотворения молодой писательницы. Эта писательница — Лидия Алексеевна Чарская, а первая ее большая повесть, появившаяся в журнале, называлась «Записки институтки». Редакция не ошиблась, предсказывая, что молодая писательница сумеет писать интересные произведения для детей. Не ошиблась, предсказывая, что ее первая повесть будет иметь большой успех у детей. «Я не думала, что сделаюсь так называемой детской писательницей», — рассказывала часто Лидия Чарская. «Я решила сначала писать только для взрослых, и если бы не редакция «Задушевного слова», впервые предложившая мне писать для детей и так сердечно отнесшаяся к первым моим произведениям, я, пожалуй, и не стала бы совсем писать для детей». Сегодня мы хотим предложить вашему вниманию небольшой рассказ Лидии Чарской, впервые опубликованный на страницах журнала «Задушевное слово». Жужу. Таля всю весну, лето и осень болела, и доктора посоветовали мамочке отвезти ее на зиму в Швейцарию. Ах, как тосковала бедная Таля, уезжая из милой России! Еще бы! Сколько близких, дорогих существ оставалось там у девочки! Самый близкий и самый дорогой — это папочка. Затем няня Силантьевна, вынянчившая не только саму Талю, но и мамочку, когда мамочка была в ее Талином возрасте. И, наконец, Жужу, милый черномазенький, славный пуделек с кудрявой шерстью и черными круглыми глазенками, лучший товарищ Талиных игр. Таля в каждом письме папе делала такие приписки Жужу: «Милый Жужу, будь умный и паинька без меня дома. Я часто думаю о тебе. Здесь такие высокие горы и синее-синее озеро. И трава, и цветы растут даже зимой на воздухе. Целую твою мордочку чумазенькую, Таля». Папа, очевидно, читал письма к Жужу, потому что отвечал Тале от имени собачки. Посылал приветствия и поклоны, а иногда отпускал такие шутки в ответных письмах, что Таля, читая их, хохотала до слез. Весь ноябрь в Швейцарии, там, где поселилась Таля со своей мамой, стоял ясный и веселый. Точно весна на далекой Талиной родине. Но наступил декабрь, и сразу стало нехорошо. Дождь лил непрерывно. На горах бушевали снежные метели. Ветер грозно завывал в трубе камина. Внизу в долине было так неприветливо, сыро и холодно. И здесь гуляли на свободе ветры, и красивое синее озеро постоянно волновалось и билось о берег пенистыми волнами. Маленькая швейцарка Лоло, дочь содержательницы пансионата, в котором жила Таля с мамочкой, приходила ежедневно с самого утра играть к Тале. Но теперь эти игры происходили в комнате, а не в саду пансионата, не на берегу озера, как это бывало раньше. Лоло объясняла Тале, что на одной из гор стоит старый монастырь, и что, когда в горах начинаются бури, в монастыре целую ночь звонят в огромный звонкий колокол. Звон привлекает заблудившихся путников. Они приходят в монастырь, их кормят там, оставляют до утра, высушивают их одежды. Все это очень нравилось Тале, и она теперь непрерывно играла в монастырь. Таля звонила в мамин колокольчик, представляя собой и колокол, и монастырскую братию, и самый монастырь. А Лоло была заблудившимся путешественником. Это выходило очень весело и интересно. Сегодня у нас в России сочельник. Украшают елку, зажигают на ней огни. Хочешь, приходи сегодня вечером к нам. Мамочка обещала мне устроить нынче елку. Правда, самой елки мы не достали, но это ничего. Мамочка обещала украсить маленькое померанцевое деревце. «Ты придешь, Лоло?» — говорила Таля своей маленькой подруге. «Конечно, конечно!» — весело согласилась та. «Тем более приду, что моя мама приготовила тебе подарок». «Какой подарок?» — удивилась Таля. «О, это сюрприз!» — лукаво засмеялась Лоло. «О сюрпризах говорить заранее не полагается». «Как жаль», — ответила, вздохнув, Таля. «Меня так бы порадовало это. А то подумай, папы нет, няни нет, Жужу нет, и елки тоже нет настоящей. Какое-то совсем неинтересное померанцевое деревце», — сокрушалась Таля, и слезы наполнили ее голубые глазки. Но Лоло, несмотря на эти слезы, была неумолима и ни за что не хотела раньше времени открыть своего секрета Тале. «Ты скучала о черненьком Жужу? Вот он, черненький Жужу. Получай его от меня на память», — сказала Лоло, придя в сочельник вечером к подруге и раскрывая перед Талей свой фартук. На дне фартука копошилось что-то черное, мохнатое, живое. Прелестный маленький щенок-пудель таращил на девочек свои глазенки. «Живая собачка! О, какая прелесть! Откуда она у тебя?» — оживленная, радостная, спрашивала подругу Таля. «Неделю тому назад у нашей Нини родились щенятки. Я выбрала тебе нарочно самого хорошенького, самого черненького, который напоминал бы тебе твоего Жужу. Мы назовем его тоже Жужу. Хочешь?» «Хочу. Это будет маленький Жужу. А тот, что дома, будет большой Жужу», — решила Таля. После ужина мамочка зажгла елку, то есть не елку, а небольшое померанцевое деревце, к ветвям которого она прикрепила восковые свечки. Сласти и фрукты на него повесить нельзя было. Они могли своей тяжестью согнуть нежные ветки деревца. Сласти разложили на столе в вазочке. Свечи разгорелись. Мамочка села за пианино и сыграла праздничный гимн родившемуся Христу, а девочки принялись за угощение. Потом они играли все трое — Таля, Лоло и Жужу. Но было как-то невесело. Сознание, что сегодня в далекой России у детей настоящая елка, отравляло всю радость Тали. И папочки не было, и няни, и настоящего Жужу. А другой Жужу еще увеличивал тоску Тали своим визгом. Бедная собачонка, слишком рано оторванная от своей матери, пронзительно визжала и плакала по собачье. Напрасно Таля угощала щенка и молоком, и булкой, и бисквитами. Он продолжал жалобно пищать. «Унеси его лучше обратно к его маме, Лоло. Он успокоится около своих братцев и сестриц и перестанет визжать», — не вытерпела, наконец, Таля. Лоло согласилась. Щенка унесли. Но настроение Тали немногим улучшилось от этого. Тогда мама взяла на колени свою девочку и долго и нежно утешала и ласкала ее. Так и заснула в этот вечер Таля на коленях у мамочки. Проснулась она поздним утром. Проснулась, открыла глаза и вскрикнула от удивления и радости. Нагнувшись над ее кроваткой, стояли мама и папа. Папа приехал с ночным поездом, не известив заранее о своем приезде. Это был лучший подарок маме и Тале на Рождество. С радостным смехом Таля бросилась на шею папе. Целовала его долго-долго, забыв хорошенько расспросить о няне, о Жужу и обо всем, что происходило дома. Папа привез с собой подарки из России. Привез, между прочим, настоящую крошечную елочку и фотографию Жужу, тоже настоящего. Жужу на карточке вышел изумительно, совсем как живой, такой черномазенький, забавный. Весело прошел для Тали праздник Рождества, хотя и на чужбине. Прозвучал рассказ Лидии Чарской «Жужу». Он был опубликован в 5-м номере журнала «Задушевное слово» для младшего возраста за 1914 год. У нашего микрофона Матвей Левенцов.
Святой наш Боженька, святой наш праведный, всего хорошего дай деткам маленьким. Любимый Боженька, устрой все правильно. У всех ребятушек пусть будет маменька, тепла, как солнышко, добром прекрасная. Растет пусть зернышко, любви обласкано. О, мудрый Боженька, просящим дадено, надежный, любящий, пусть будет папенька. И, добрый Боженька, дай обязательно всем деткам крошечек, сестричек, братиков. Пусть будут дедушки, пусть будут бабушки, то сыто хлебушек, то с манной кашей, пусть будут сладости под елкой ряженой, блестят пусть радостью глаза ребятушек. Пусть будет полную семья у каждого, вославим Бога мы нам души спасшего, и пусть среди ребят не будет брошенных, дай деткам маленьким всего хорошего.
Подошел к концу очередной выпуск программы «Троицкий колокольчик». Его подготовила и провела Наталья Гульчук. Стихи для вас прочли Зуйкова Анна, Коробкова Вера и Матвей Левенцов. Всего вам доброго, до встречи через неделю.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» постоянно испытывает нужду в вашей помощи и поддержке. Мы ждем всех наших слушателей ежедневно с 11 до 18 часов в Доме радио на улице Пятницкая, 25, корпус 1, рядом с метро Новокузнецкая. Вы можете оказать нам посильную финансовую помощь, сделав пожертвование в адрес радиостанции. Квитанции на оплату можно найти в любом номере православного обозрения «Радонеж». Оставайтесь с нами в новом 2019 году.
Дорогие наши слушатели, в литературной страничке мы предлагаем вашему вниманию в авторском исполнении рассказ филолога, преподавателя истории, автора личного блога и статей, сайта Сретенского монастыря и журнала «Пленэр» Серафимы Муравьевой. Рассказ называется «Жизнь как ценность».
Нет, Серафима Сергеевна, так как вы, сейчас никто не живет. Из раза в раз в беседе с учениками я поднимаю вопрос о смысле и ценности жизни, о благородстве и порядочности, и о том, что нет смысла ждать награды за правильные поступки, поскольку быть хорошим человеком – это и есть награда. Они не соглашаются и предлагают оглянуться по сторонам, не витать в облаках, а спуститься на землю. Так сейчас никто уже не живет. Мне было всего 20 лет, когда я устроилась в музыкальное училище преподавателем истории. Я только закончила институт, и розовые очки с двойными линзами еще прочно сидели на моем носу. Я твердо верила в то, что изменю мир к лучшему. Костьми лягу, но сделаю его добрее и честнее. Мои ученики категоричны, бунтующие, как все подростки, и вообще отрицали правильное, доброе и вечное. Это были мальчики, получавшие музыкальное образование, и почти сплошь со сложными судьбами. Девочки в этом учебном заведении никогда не учились. Да, мои студенты были людьми творческими и непредсказуемыми, но все же следовали общемировой тенденции. Их отличало равнодушие к знаниям и интерес к технологиям. Они уверенно не спровергали традиции и моральные ценности. При глубоком безразличии к проблемам окружающих страдали от собственной обостренной ранимости. Отчаянно нуждались в том, чтобы их поняли и приняли такими, какие они есть, и отталкивали от себя всех вокруг. И тут, в их отлаженной жизни, появилась я с твердым намерением все исправить. При знакомстве мой первый вопрос к каждому из них был: «Какой у вас смысл в жизни?» И оказалось, что почти все хотят много денег, хороший дом, красавицу жену и детей. А я 7 раз по 45 минут вещала о великих людях древности и современности, и о настоящих ценностях и смыслах, о том, что нужно целиться в Луну. Да, риск промахнуться велик, зато есть шанс оказаться среди звезд. И, наконец, о том, что в мире все относительно. И с красивой женой невозможно будет жить, если она при этом глупая и злая. Пожалуй, это был первый и последний раз, когда я по-настоящему увидела квадратные глаза. С тех пор я взяла за правило разговаривать часами со всеми вместе и с каждым по отдельности. Наверное, неосознанно я пыталась компенсировать внимание, которое они недополучили в семьях. Была им старшей сестрой, кормила яблоками, конфетами, дарила подарки на Новый год, водила на экскурсии, выставки, фильмы, обязательно посещала их концерты, восхищалась и хвалила, всеми силами старалась заинтересовать своим предметом и биографиями великих людей. Я выбивалась из сил в стремлении перевернуть мир, не имея точки опоры. Через 3 года я уволилась. Нет, я не разочаровалась в своих идеалах, но поняла, что в таком напряжении долго жить невозможно. Но 3 года – огромный срок. За это время можно многое успеть. И хоть порой меня охватывало отчаяние, я не сдавалась. Мы снова и снова возвращались к разговору о вечных ценностях, и о тех, кто живет не так, как другие, вопреки всему. Чаще всего я рассказывала об исторических личностях и о том, что они сделали, чтобы стать великими. Ученики слушали с интересом, но истории о далеком прошлом их только убеждали. Раньше было по-другому. А сейчас так никто не поступает. Еще я рассказывала им о людях, с которыми была знакома лично, и о своих родных. И это им нравилось куда больше, поэтому реакция была живая и яркая. Особенно если речь шла о Великой Отечественной войне. Не знаю, почему она так их интересовала. С другой стороны, именно в катастрофические моменты ярче всего раскрывается личность. Героизм или подлость проявляются особенно отчетливо, а все наносное исчезает. Должно быть, моим ученикам хотелось понять, как это – выживать в невозможных условиях. И я рассказывала. Моему дедушке Михаилу было всего 18, когда он оказался под Севастополем в 1942 году. До этого он воевал под Москвой, получил контузию под Наро-Фоминском, чудом остался жив. Несколько месяцев провел в Астрахани в госпитале, теперь снова вернулся на фронт. Ему было 18, но по документам 19. Он приписал себе год, чтобы его мобилизовали. В Крым он прибыл в мае, с последними эшелонами. К концу июня немцы оттеснили наших к морю. Они не вступали в бой, а просто держали русских под круглосуточным огнем, а потом оставшихся в живых взяли в плен. Летняя жара набирала силу. У солдатиков не было никакой воды, кроме морской. Они пытались ее пить, размешивали с сахаром, чтобы было не так противно. От этого их рвало потом кровью. К колодцу было не подойти. Всех смельчаков расстреливали из пулеметов. Наконец, выживших взяли в плен и погнали в концлагерь, который находился тогда в Бахчисарае. Михаила оглушило взрывом. Он потерял сознание, пришел в себя уже в лагере. От Балаклавы, где их взяли, до Бахчисарая 36 километров. Весь этот невероятно длинный путь Не его тащили на себе однополчане, такие же, как он, молоденькие мальчики. Чуть старше моих учеников, чуть младше меня. Измученные голодом, жаждой и страхом перед будущим, под палящим солнцем, они несли парня, в общем, для них чужого. И ведь они даже не знали, доживет ли он до конца пути. Что ими руководило? Честь? Любовь к ближнему? Жажда жизни не только для себя, но и для всего вокруг? Как бы там ни было, это были люди, которые поняли ценность жизни во всех ее проявлениях. И я прекрасно осознаю, что именно этим мальчикам обязано своим существованием. Стоило им решить, что раненый Михаил не их проблема, его бы добили немцы. И на свет уже никогда бы не появилось 6 его детей, 24 внука, среди которых и я. После этого имею ли я право рассуждать о том, что жизненные ценности меняются, теряют свою актуальность? Или вот другая ситуация, которая случилась уже с моей бабушкой Антониной. На войну ее взяли в 1944 году телефонисткой. Ей было 16, она только окончила школу. На фронт она не попала и служила в тылу. Их полк был расквартирован в Ковеле. Там она познакомилась с дедушкой, но это после. А пока она жила в женском общежитии, выполняла возложенные на нее обязанности на коммутаторе, а в свободное время ходила на танцы. Очень уж Антонина любила танцевать, и жизнерадостности ей было не занимать, несмотря на крайне сложные условия ее жизни. Какие? Взять хотя бы такое обстоятельство. Один офицер, наш русский, повадился отлавливать девушек вечерами в парке за общежитием, приставлял наган, это бабушкино слово, к виску и насиловал. И никто не осмеливался возразить. Однажды он выловил и Тоню, приставил по обыкновению дуло и начал с угроз. А меня такое спокойствие охватило тогда, что аж весело стало. Я ему в глаза посмотрела и говорю: «Стреляй!» Он зубами заскрежетал и крикнул мне: «Уходи, быстро!» И я побежала. Разве могу я не оценить по достоинству смелость и самоуважение моей бабушки? Я это ценю и испытываю огромную благодарность за то, что она не дала себя сломать и унизить. Этот урок – самый ценный подарок от нее нам, внучкам. Тетя Лариса на самом деле для нас двоюродная бабушка, но вслед за родителями мы зовем ее тетей до сих пор. Ей 89. Несколько месяцев назад она отпраздновала свой день рождения с тортом, свечами и красивым платьем. Когда я поздравляла ее по телефону, к сожалению, у меня не было возможности приехать, она сказала мне: «Я такая счастливая, как много радости выпало на мою жизнь, и профессию я выбрала для себя самую лучшую. Ты знаешь, я шью уже больше 70 лет, и мне не надоело. Ближе к зиме поеду к отцу Владимиру, это ее племянник и мой дядя. Нужно украсть плащаницу вышивкой. Потихоньку покупаю камушки, жемчуг, бисер для работы». Тетя Лариса считает свою долгую жизнь счастливой, она в своем праве. Что удивительно, ее счастью не помешало трудное военное детство. Мы же сейчас все беды и несчастья объясняем проблемами детства, а ей было 6 лет, когда началась война. Отец ушел на фронт, больше она его не видела. Мать осталась одна с 2 детьми. Благо, они успели до войны перебраться из города в деревню. Было это в Белоруссии. Немцы пришли очень скоро. Они не церемонились и убивали всех без разбора, особенно тех, кого подозревали в связи с партизанами. И тетя Лариса помнит отчетливо, так будто это произошло вчера, запах гари, жар пылающего дома с сараем и пронзительный рев запертой там скотины. Немцы жгли имущество начальника партизанского отряда. Они рассчитывали уничтожить его мать. Та осталась с внуками в деревне, поскольку были сильные морозы. Слава богу, они не сгорели. Успели спрятаться в одной из тех ям, в которых зимой хранили овощи. Помнит тетя Лариса и то, как сама она бежала босиком через снежный лес ночью. Помнит свист пуль и отдаленные резкие фразы на чужом языке. Обуви, да и вообще теплой одежды у них не было. Кто-то украл чемодан еще в начале осени. Как же плакала тогда мать. Но мир не без добрых людей, их приютила какая-то семья в одной из глухих деревушек. Они не только пустили в дом, но и за стол ни разу не сели без неожиданных гостей. делились всем, что у них есть. А немцам, когда те пришли, сказали, что это их родственники. Из города приехали, поскольку дом их там разбомбили. Дом в Полоцке, в котором была их квартира, действительно взорвали еще летом. И все это, страх, голод, холод, горе, не сломило ее. Наоборот, она научилась ценить каждый мирный день, радоваться простым вещам. Но главное не требовать, а отдавать. Подобных историй множество, и не только в нашей семье. Значит, все же кто-то так еще живет. Пусть только старшее поколение, а новое совсем иначе. Но разве жизнь в целом стала от этих перемен лучше? Разве люди стали добрее? Не мы ли сами жалуемся на то, что теперь сложнее, а порядочных людей днем с огнем не сыщешь? Когда я совсем уставала от противостояния с подрастающим поколением и их прогрессивными взглядами, я шла к своему папе. Не только как к отцу, но и как к священнику. Жаловалась на то, что все мои усилия бесполезны, что я ни к чему не прихожу. Обычно он выслушивал и сочувствовал, но однажды сказал: «Дети, они как обезьянки, повторяют все, что видят вокруг себя». Твоя задача не заставить их измениться, а только показать, что может быть иначе. Благодаря этому у них будет выбор. Не сейчас, скорее всего, а потом, когда они вырастут и должны будут нести ответственность за свои поступки. Коротко говоря, именно сейчас ты должна им дать возможность выбора. Не могу сказать, что тут же успокоилась. Но все же эта беседа повлияла на мое отношение к происходящему. У меня появилась надежда. Она не угасает до сих пор.
В авторском исполнении прозвучал рассказ филолога, преподавателя истории, автора личного блога и статей сайта Сретенского монастыря и журнала «Пленэр» Серафимы Муравьевой. Он назывался «Жизнь как ценность». Прослушайте наше объявление. Дорогие братья и сестры, по традиции, в день упокоения старца протоиерея Михаила Труханова, 16 марта нынешнего года в 12 часов, на могиле батюшки на Ваганьковском кладбище, участок 33, будет совершена панихида. Приглашаем всех желающих помолиться. 16 марта в 12 часов. Ваганьковское кладбище, участок 33. Дорогие наши слушатели, в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Братцеве состоится встреча, посвященная иконописи. Тема встречи – «Как изобразить Бога. Иконография Святой Троицы». Вечер проводит кандидат культурологии, искусствовед, член Библейско-богословской комиссии Русской Православной Церкви, специалист по богословию иконы Ирина Константиновна Языкова. Приглашаем всех в среду 6 марта в 19 часов в актовый зал храма Покрова Пресвятой Богородицы в Братцеве. Телефон для справок 8-977-977-46-21. Повторяем, 8-977-977-46-21. Вход свободный, приходите, ждем всех.